На постоялом дворе было пусто. В углу на лавке сидела молодая женщина с синяками вокруг глаз. Стыдливо отвернувшись, она грудью кормила ребенка. Широкоплечий парень, возможно, муж, дремал рядом, опершись спиной о стену. В тени за печью сидел еще кто-то, кого аплигат не мог различить в полумраке комнаты. Хозяин поднял голову, увидел аплигата, заметил его одежду и бляху с гербом Эйдирна на груди и моментально погрустнел. Аплигат привык к таким встречам. Он был королевским гонцом, а королевские декреты говорили ясно. Гонец имеет право в каждом городе, в каждом селе, на каждом постоялом дворе и гостинице потребовать свежего коня. И беда тому, кто откажет. Ясное дело, гонец своего коня оставлял, а нового брал, оставив расписку. Владелец мог обратиться к Солтасу и получить компенсацию. Но с этим бывало разное. Поэтому на гонца всегда смотрели с неприязнью и опаской. Потребует или не потребует. Заберет на погибель нашего Злотка, нашу с рождения выкормленную Краську, нашего выненченного воронка. Аплигату уже доводилось видеть ревущих детишек, вцепившихся в оседланного, выводимого из конюшни любимца и друга. Не раз смотрел он в лица взрослых, побледневшие от несправедливости и чувства собственного бессилия. «Свежего коня не надо», — сказал он быстро. Ему показалось, что хозяин облегченно вздохнул. «Я только перекушу, проголодался в дороге. Есть что в горшке?»
«Мало с похлебки осталось, сейчас подам, садитесь. Заночуете? Уже смеркается».
Аплигат задумался. Два дня назад он повстречался с Гансомом, знакомым гонцом, и, выполняя приказ, они обменялись посланиями. Гансом взял письма и послание к королю Димавенду и отправился через Тимерию и Махакам в Венгерберг. Аплигат же, взяв почту для короля Визимира Риданского, поехал в сторону Оксенфурта и Тритагора. Впереди было около 300 верст. «Поем и поеду», — решил он. «Полнолуние, а дорога ровная».
«Воля ваша!»
Суп был жидковат и безвкусен, но гонец не придавал значения подобным пустякам. Смаковал он дома жонину кухню, а в пути ел, что на зуб попадало. Сейчас он медленно хлебал, неловко держа ложку огрубевшими от поводьев пальцами. Дремавший на лежанке кот неожиданно поднял голову, зашипел. «Королевский гонец?» Аппликат вздрогнул. Вопрос задал человек, сидевший в тени. Теперь он вышел, подошел к гонцу. У него были белые, как молоко, волосы, стянутые на лбу кожаной повязкой. Черная куртка покрыта серебряными кнопками, высокие сапоги. Над правым плечом поблескивала сферическая головка перекинутого за спину меча. «Куда путь держишь?»
«Куда королевская воля пошлет?» — холодно ответил аплигат.
На подобные вопросы он никогда не отвечал иначе. Беловолосый какое-то время молчал, внимательно глядя на гонца. У него было неестественно бледное лицо и странные темные глаза. «Королевская воля», — сказал он, наконец, неприятным, слегка хрипловатым голосом. «Вероятно, велит тебе поспешить? Надо думать тебе срочно в дорогу?
А вам что до того? Кто вы такой, чтобы меня подгонять?»
«Я никто», — Белоголовый неприятно усмехнулся. «И не подгоняю тебя. Но на твоем месте я бы уехал поскорее. Не хочу, чтобы с тобой приключилось что-нибудь скверное». На такие замечания аплигат тоже имел отработанный ответ. Короткий и четкий. Незадиристый и спокойный, но однозначно напоминающий, кому служит королевский гонец и что грозит тому, кто отважится тронуть гонца. Однако в голосе Беловолосого было что-то такое, что удержало аплигата от привычного ответа.
«Надо дать лошади передохнуть, господин. Час, может, два».
«Понимаю», — кивнул Белоголовый и поднял голову, как бы прислушиваясь к доходящим снаружи голосам. Аплигат тоже прислушался, но услышал только сверчка. «Ну что ж, отдыхай». Белоголовый поправил ремень, наискось пересекающий грудь. «Только во двор не выходи. Что бы ни случилось, не выходи». Аплигат воздержался от вопросов. Он инстинктивно почувствовал, что так будет лучше. Наклонился к тарелке и возобновил поиски немногочисленных плавающих в супе шкварок. Когда поднял голову, Белоголового в комнате уже не было. Спустя две минуты заржала лошадь, стукнули копыта. В комнату вошли трое мужчин. Увидев их, корчмарь принялся быстрее протирать кубки. Женщина с младенцем пододвинулась ближе к дремлющему мужу, разбудила его тычком локтя. Аплигат подтянул к себе табурет, на котором лежали его пояс и корт. Мужчины подошли к стойке, быстрыми оценивающими взглядами окинули гостей. Шли они медленно, позвякивая шпорами и оружием.
«Приветствую, милостивые государи!» — откашлялся корчмарь. «Чего желаете?»
«Водки!» — сказал один, высокий и кряжистый, с длинными, как у обезьяны, руками, вооруженный двумя зериканскими саблями, ремни которых крест-накрест пересекали грудь. «Хлебнешь, профессор?»
«Вполне позитивно», — согласился второй, поправляя сидящие на крючковатом носу очки из шлифованного голубоватого горного хрусталя в золотой оправе. «Если отравка не подпорчена какими-то ингредиенциями».
Корчмарь налил. Аплигат заметил, что руки у него слегка дрожат. Мужчины прислонились спинами к стойке и не спеша подтягивали из глиняных чарок.
«Великомилостивый сударь-хозяин», — вдруг проговорил очкастый. «Полагаю, не без резону, здесь недавно тому проезжали две дамы, интенсивно следующие в направлении гор Свелена».
«Тут много кто проезжает», — проворчал хозяин.
«Инкриминированных дам», — медленно продолжил очкастый. «Ты не мог бы не квалифицировать. Одна из них черноволоса и сверхординарно красива. Ехала на вороном жеребце. Вторая, помоложе, светловолосая и зеленоглазая, выезжирует на серой в яблоках кобыле. Были здесь таковые вышепоименованные?»
«Нет», — опередил корчмаря аплигат, неожиданно почувствовавший холод спиной. «Не были».
«Опасность с серыми перьями, горячий песок».
«Гонец?» — аплигат кивнул. «Откуда и куда?»
«Откуда и куда королевская воля пошлет?»
«Дам, которыми я интересовался, акцидентально не было ли?»
«Нет».
«Что-то больно прытко ты отрицаешь», — буркнул третий, высокий и худой, как жердь. Волосы у него были черные и блестящие, словно намазаны жиром. «А мне не показалось, чтобы ты очень-то уж напрягал память».
«Перестань, Хеймо», — махнул рукой очкарик. «Это гонец. Не причиняй служивому сложностей. Как поименовывается сей пункт, хозяин?»
«Анхор».
«До гор Свелена велика ли дистанция?»
«Чего?»
«Верст, говорю, сколько?»
«Я верст не мерил, но дня три езды будет. Верхом? На телеге?»
«Эй!» — вдруг в полголоса проговорил кряжистый, выпрямляясь и выглядывая во двор сквозь настежь распахнутые двери.
«Глянь-ка, профессор, это кто такой? Уж не...»
Очкарик тоже глянул во двор, и лицо у него неожиданно сморщилось.
«Да...» — прошипел он. «Позитивно он, однако посчастливилось нам».
«Погодим, пока войдет».
«Он не войдет, он видел наших лошадей».
«Знает, кто мы».
«Заткнись, Якса, он что-то говорит».
«Предлагаю на выбор», — донесся со двора хрипловатый, но громкий голос, который аплигат узнал сразу же. «Один из вас выйдет и скажет мне, кто вас нанял. Тогда уедете отсюда без помех. Либо выйдете все трое, я жду».
«Сукин сын», — буркнул черноволосый. «Знает. Что делать будем?»
Очкарик медленно отставил чарку.
«То, за что нам заплатили».
Он поплевал на ладонь, пошевелил пальцами и вытащил меч. Увидев это, двое других тоже обнажили клинки. Хозяин раскрыл рот, чтобы крикнуть, но тут же захлопнул его под холодным взглядом из-под голубых очков.
«Всем сидеть!» — прошипел очкарик. «И не звука! Хеймо, как только он начнет, постарайся зайти ему сзади! Ну, парни, с Богом! Выходим!»
Началось сразу же, как только они вышли. Удары, топот, звон оружия. Потом крик, от которого волосы встают дыбом. Хозяин побледнел. Женщина с синими обводами вокруг глаз глухо крикнула. Обеими руками прижала младенца к груди. Кот на лежанке вскочил, выгнул спину, встопорщил щеткой хвост. Аплигат быстро втиснулся со стулом в угол. Корт он держал на коленях, но из ножен не вынимал. Со двора снова донесся топот ног, свист и звон клинков.
«Ах ты!»
Дико крикнул кто-то, и в этом крике, хоть и закончившемся грубым ругательством, было больше отчаяния, чем ярости.
«Ты!»
— свист клинка. И тут же высокий пронзительный визг, который, казалось, разрывает воздух на клочки. Грохот, словно на доске, рухнул тяжелый мешок с зерном. Со стороны коновизи стук копыт, ржание напуганных лошадей. На досках снова удары. Тяжелые, быстрые шаги бегущего человека. Женщина с ребенком прижалась к мужу, хозяин уперся спиной в стену. Аплигат достал корт, все еще пряча оружие под столешницей. Бегущий человек направлялся прямо в комнату. Но прежде чем он оказался в дверях, просвистел клинок. Человек вскрикнул и тут же ввалился в комнату. Казалось, он упадет на пороге, но нет, не упал. Медленно сделал несколько неуверенных шагов и только потом тяжело рухнул на середину комнаты, подняв пыль, накопившуюся в щелях пола. Обмякнув, он повалился лицом вниз, прижал руки и согнул ноги в коленях. Хрустальные очки со звоном упали на доски, превратившись в голубую кашу. Под неподвижным телом начала растекаться темная, поблескивающая лужа. Никто не шелохнулся, не издал ни звука. В комнату вошел Белоголовый. Меч, который он до того держал в руке, он ловко сунул в ножны за спиной. Подошел к стойке, даже взглядом не удостоив лежащий на полу труп. Хозяин съежился.
«Паршивые люди», — хрипло сказал Белоголовый. «Паршивые люди умерли. Когда придет судебный пристав, может оказаться, что за их головы назначена награда. Пусть поступит с ней, как сочтет нужным». Хозяин усердно закивал. «Может также случиться», — минуту спустя продолжил Белоголовый, «что о судьбе этих паршивцев тебя станут расспрашивать их дружки либо товарищи. Этим скажешь, что их покусал волк, и добавь, чтобы почаще оглядывались. Однажды оглянувшись, они увидят волка».
Когда 3 дня спустя аплигат добрался до ворот Тритогора, было уже далеко за полночь. Он обозлился, потому что проторчал перед рвом и надорвал себе горло. Стражники спали мертвецким сном и долго не открывали ворот. Чтобы полегчало, он принялся проклинать их аж до 3-го колена. Потом с удовольствием слушал, как разбуженный начальник вахты пополняет его упреки новыми красочными деталями и пожеланиями в адрес кнехтовых матерей, бабок и прабабок. Разумеется, о том, чтобы ночью попасть к королю Визимиру, нечего было и мечтать. Впрочем, это оказалось аплигату только на руку. Он рассчитывал проспать до зари, до утреннего колокола, но ошибся. Вместо того, чтобы указать гонцу место для отдыха, его без проволочек проводили в кардигардию. В комнате ожидал не Ипат, а другой человек, толстый и заносчивый, Дикстра, доверенное лицо короля Редании. Дикстра, гонец знал об этом, был уполномочен выслушивать сведения, предназначенные исключительно королю. Аплигат вручил ему письма.
«Устное послание есть?»
«Есть, милостивый государь.
Выкладывай».
«Димовент Визимиру», — выложил аплигат, прищуриваясь. «Первое. Ряженые будут готовы во 2-ю ночь после июльского новолуния. Присмотри, чтобы Фольтест не подвел. 2. Сбор мудрил на Танаде я личным присутствием не почту и тебе не советую. 3. Львенок мертв».
Дикстра слегка поморщился, побарабанил пальцами по стеклу.
«Вот письма королю Димовенду, а устное послание... Слушай хорошо, запомни точно, передашь своему королю слово в слово, только ему, никому больше. Никому, понял?»
«Понял, милостивый государь».
«Сообщение такое. Визимир Димовенду, ряженых остановить обязательно. Кто-то предал. Пламя собрал армию вдоль Ангры и ждет предлога.
Повтори». Аплигат повторил.
«Хорошо», — кивнул Дикстра. «Отправишься, как только взойдет солнце».
«Я 5 дней в седле, милостивый государь». Гонец потер ягодицы.
«Поспать хотя бы до полудня. Позволите?» «А твой король Димовент сейчас спит по ночам, а я сплю?» «За один только этот вопрос, парень, тебе следовало бы дать по морде. Перекусишь, потом немного передохнешь на сене, а на заре отправишься. Я велел дать тебе породистого жеребца. Увидишь, скачет как вихрь. И не криви рожу. Возьми еще мешочек с экстрапремией, чтобы не болтал, мол, Визимир скупердяй».
«Премного благодарен».
«В лесах под Понтером будь внимателен, там видели белок. Да и обычных разбойников в тех краях хватает».
«Ну, это я знаю, милостивый государь. Знаете, что я видел 3 дня тому?»
«И что ж ты видел?»
Аплигат быстро пересказал события в Анхоре. Дикстра слушал, скрестив на груди огромные ручищи.
«Профессор», — задумчиво сказал он, —
Хейма Кантор и коротышка Якса, убиты ведьмаком в Анхоре на тракте, ведущем в Горсвелен, то есть в Танат, Горштангу.
Альвенок мертв? Что вы сказали, господин?
Ничего. Дикстра поднял голову. Во всяком случае, не тебе. Отдыхай, а на заре в путь.
Аплигат съел, что подали, полежал немного, от усталости даже не смежив глаз, и перед рассветом уже был за воротами. Жеребчик действительно оказался хорош, но норовист. Аплигат не любил таких коней. Спина между левой лопаткой и позвоночником дико чесалась, не иначе блоха укусила, пока дремал в конюшне. А почесать не было никакой возможности. Жеребчик заплясал, заржал. Гонец дал ему шпорой и послал в галоп. Время торопило.
«Гаран!» — прошипел Каирбор, выглядывая из ветвей дерева, с которого наблюдал за большаком. «Энтхойне вал, Астреде!»
Трувьель поднялась с земли, схватила пояс с мечом, припоясалась и носком ботинка ткнула в бедро Еевина, который дремал рядом, в яме из-под вывороченного дерева. Эльф вскочил, зашипел, обжегшись о горячий песок, на который оперся рукой.
«Кесуэкс!»
«Конник на дороге!»
«Один?»
Еевин поднял лук и колчан.
«Эй, Каирбр, всего один?»
«Один, подъезжает».
«Прикончим. Одним тхойны меньше».
«Успокойся», — схватила его за рукав Трувьель.
«Зачем?»
«Наше дело разведать и к бригаде. Зачем убивать штатских на дорогах? Разве так борются за свободу?»
«Именно так, отодвинься».
«Если на дороге останется труп, первый же патруль поднимет шум. Армия начнет охоту. Прикроют броды, нам будет сложнее перейти на другой берег.
Здесь мало кто ездит. Пока труп обнаружат, мы будем далеко». «Верховой тоже уже далеко», — бросил с дерева Каирбор. «Надо было не трепаться, а стрелять. Теперь не достанешь. Тут добрых 200 шагов». «Из моей-то 60-фунтовки?»
— Еевин погладил лук.
30-дюймовой флейтой? К тому же тут не 200 шагов, самое большее 150. Мирите спар аенке».
«Перестань, Еевин!»
«Тае саэб, Трувьель!»
Эльф повернул шапку так, чтобы ему не мешал прикрепленный к ней беличий хвост, быстро и сильно до уха натянул тетиву, прицелился и выстрелил.
Аплигат ничего не услышал. Это была стрела с желобком вдоль стержня для увеличения жесткости и уменьшения веса, специально снабженная длинными узкими серыми перьями. Тройной, острый, как бритва, наконечник врезался гонцу в спину между лопаткой и позвоночником. Острия были расположены под углом. Вонзаясь в тело, наконечник повернулся словно винт, рассекая мышцы, разрывая кровеносные сосуды, круша кости. Аплигат повалился грудью на шею коня и сполз на землю, словно мешок шерсти. Песок на дороге был горяч, раскален солнцем так, что от него шел пар. Но гонец этого уже не почувствовал. Он умер мгновенно.